говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как образумить Северную Корею? Почему российское общество не приемлет однополые браки? И всю первую половину часа сегодня мы посвятим выяснению причин участившихся громких убийств чеченцев, причем не только внутри России, но и в мире. Все эти темы в сегодняшнем выпуске программы «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Власти Чечни все чаще заявляют о стабилизации ситуации в регионе. Но, несмотря на это, убийства влиятельных политиков и военных, имеющих отношение к республике, только участились. Покушение на героя России, бывшего командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева, по мнению экспертов, вынудило федеральный центр пересмотреть свои планы по отмену в ближайшее время в Чечне режима контртеррористической операции. О причинах участившихся громких убийств чеченцев наш корреспондент Олег Косов поговорил с российскими экспертами.
Многие ключевые фигуры чеченского общества погибли уже после окончания полномасштабных боевых действий в республике. Не осталось живых ни одного из президентов Ичкерии – Дудаева, Яндарбиева, Масхадова, Сайдулаева. Трагическая тенденция называют эксперты убийства влиятельных чеченцев, перешедших на российскую сторону. Эксперт Алексей Ващенко приводит далеко не полный список убитых.
Генерал Дудаев, Масхадов, Басаев, Юсуп Сасламбеков, Диниев, ну, можно Радуева отнести, Гилаева, это все такие известные знаковые фигуры, Ахмат Кадыров, Яндарбиев, Руслан Ямадаев, Байсаров. Я думаю, что проблема заключается в том, что в Чечне идет борьба за власть. Часть людей, таких как Дудаев, Масхадов, Басаев и другие, они были убиты именно федеральным центром, Яндарбиев, кстати, в том числе, потому что они были противниками России и дестабилизировали ситуацию не только в Чечне, но и на Кавказе. И они своего рода стали заложниками этой ситуации и почему погибли. Есть еще одна проблема, то что эти люди слишком много знали и обладали немалым компроматом по той ситуации, которая складывалась в Чеченской Республике перед Первой войной, потому что через Чечню вывозилось оружие, отмывались деньги.
В последнее время стали погибать и чеченцы, проживающие в других странах. 13 января в Вене был убит Умар Исраилов, ключевой свидетель на судебном процессе против президента Чечни. Процесс инициирован правозащитной организацией «Европейский центр за конституционные права и права человека». В Стамбуле были убиты в разное время бывшие чеченские полевые командиры Ислам Джанибеков и Али Асаев. Правозащитники говорят о существовании списка чеченцев, приговоренных к смерти. Война, которая началась в Чечне в конце 1994 года, будет иметь еще много последствий, полагает обозреватель газеты «Время новостей», специалист по Кавказу Иван Сухов.
Не на один год и не на два года. Это, в общем-то, наверное, как это ни странно прозвучит, нормальная постконфликтная ситуация. Конфликт в республике продолжался больше десятилетия. Конечно, он очень сильно расколол общество, и надо еще принимать во внимание традиции, которые сложились в Чечне столетиями за долго до того, как там, в общем, появилась Россия. Многие семьи, многие кланы были этой войной расколоты и разодраны часто не на две, а на несколько частей. И есть такая традиция на Кавказе, традиция кровной мести, которая означает, что любая насильственная смерть вызывает целую цепочку других смертей, потому что родственники обязаны за убийство отомстить. И понятно, что за этой десятилетней войной еще долго будут тянуться вот такие вот следы. Это в самых общих чертах, даже независимо от каких-то конкретных версий, которые мы можем выдвигать по тому или иному случаю.
В результате радикальных процессов в постсоветское время в Чечне сложилась особая система взаимоотношений, утверждает руководитель службы политического прогнозирования Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве МГУ Александр Караваев.
Возникает вопрос, а почему это происходит, да, почему мы можем располагать только слухами, версиями, какими-то неназванными источниками. Так ответ видится только в одном. В Чечне, по сути, выстроена кланово-феодальная система управления. Ее, может быть, можно по-другому как-то назвать, может быть, ее можно назвать более мягко военной демократией. И я хочу напомнить, что на рубеже новая эра в Греции, что из себя представляла такая вот демократическая система? Это действительно была демократия, но демократия внутриклановая. И вот если как бы один человек или группа людей не согласна с теми решениями, которые применяет клан, она выходит из этой структуры, Но, как правило, выход ограничен только двумя способами. Это перемещение за территорию страны как можно дальше, либо выход на могилу, на кладбище. Мы опустим, если эту систему как бы в реалии современной России, то мы увидим, что фактически это мало отличается вот от той практики, что была 2-2,5 тысячи лет назад в той же Греции. А что происходит в Чечне? В Чечне выстроена система, которая в общем и целом инкорпорирует в современную систему власти те принципы, которые применялись на Северном Кавказе и в той же Чечне в 19 столетии. То есть это не только принцип кровной мести, который фактически закамуфлирован внутри вот такой вот инкорпорированной в российскую власть систему и проявляется только в случае, если жертва не наказана, как это было в других республиках Северного Кавказа, когда в результате безнаказанности люди просто выходят, конкретные, связанные с этим кланом. Они собирают несколько сотен или несколько тысяч человек и выходят на митинги и демонстрации. Но не только это, как бы есть еще проблема того, что тот человек, который не согласен с решениями руководства республики, он не просто уходит в отставку, он вынужден оттуда сбегать, оставляя и бизнес, оставляя дальних родственников, забирая только самых ближних и уезжая за границу. Этот процесс продолжился, ведь можно сказать, что ну, это было в 90-е годы, но ведь он продолжился до сих пор и при нынешних властях Чечни приостановлен лишь частично.
Говорил Александр Караваев. Публицист Руслан Мартагов обращает внимание на то, что в последнее время гибнут пророссийские чеченские лидеры.
Я считаю, что мы стоим вот между второй войной, которая, по сути дела, еще не окончилась, и третьей вспышкой этого конфликта. Я знаю, что в свое время, вот так же, как сегодня господина Кадырова, вооружали, финансировали Дудаева. Это кончилось с первой войной. Вот так же, как сегодня, опять же повторяю, Кадырова, также вооружали и финансировали, правда, об этом мало кто знает, но того же Масхадова. Кончилось это второй войной. На сегодняшний день, когда полностью потенциал боевиков-сепаратистов собран, когда идеология их не сохранена, и они открыто в этом признаются, что первая война была война независимости, она была справедливой войной. Это означает только одно, что 8 прошедших лет, так называемые жирные года, конфликт российскому руководству не был нужен. Ситуация была стабильной, обстановка была благоприятной, нефтяные деньги капали, но сегодня приближается кризис, надо предпринимать какие-то действия для сохранения своей власти, которая в кризисной ситуации весьма вероятно может пошатнуться. И поэтому я думаю, что конфликт будет в скором времени востребован. А все эти убийства, то есть Байсаровых, Ямадаевых, просто структурирование той стороны конфликта, которая будет выступать против России вот, с чеченской стороны. Посудите сами. Убит все-таки герой России. Брат его, герой России, убит. И абсолютное молчание по этому поводу. Иностранное государство впрямую обвиняет Россию, вот по сути дела, в распространении терроризма за пределами этого государства. Это Вена, это же тот же Дубай, Катар. Но наше правительство молчит. Если они игнорируют подобное обвинение, то значит есть какая-то более высокая цель, которая заставляет их идти на это. Самая высокая цель для нынешнего руководства России – это сохранить свою власть. Сохранение власти или передача этой власти, или изменение этой власти, изменение Конституции всегда у них связано с Чечней, с конфликтом на Кавказе. Поэтому у нас нет никаких оснований думать, что сегодня будет что-то другое. Схема та же, все действующие лица те же, все это продолжается. А структурирование той стороны, это означает, что готовится более масштабный конфликт, и на сегодняшний день в этом масштабном конфликте не должно быть сторон, которые были бы пророссийскими. Они все уничтожаются.
Судя по отдельным заявлениям Рамзана Кадырова, он не намерен давать пример своим соотечественникам в строгом соблюдении федеральных законов. Так считает политолог и журналист Аркадий Дубнов.
Вспомнить хотя бы недавнее заявление уже после гибели Ямадаева, которое вроде бы до сих пор особенно и не доказано, но мало кто в этом сомневается. Так вот, если вспомнить заявление Кадырова, что у Ямадаева было очень много кровников, то надо признать, что это сильное заявление. Это сильное заявление, которое может позволить себе вот такое солнце, потому что таким образом он легитимизировал право в Чечне действовать согласно вот этим чеченским правилам. То есть никакой закон высшей конституции здесь не применим. Здесь кровная месть, она превышает все остальные законы.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир», аналитический журнал. Всю первую половину часа сегодня мы посвящаем беседе о причинах участившихся громких убийств чеченцев. У микрофона Олег Кусов.
Убийство представителей влиятельных военно-политических группировок говорит о том, что чеченское общество стоит на пороге гражданской войны, убежден эксперт Алексей Ващенко.
Там практически... как это было и в Российской Федерации, когда был Ельцин, была семья. То есть вот близкие люди, окружение. Вот в Чечне, наверное, что-то похожее. Есть семья Кадыровых и есть их ближайшее окружение, которые и пытаются установить монополию на власть. Естественно, это нравится не всем. В итоге вот этой конфликтной ситуации люди и гибнут. Честно говоря, поразило последнее интервью Кадырова, когда он заявил, что в смерти его отца виновата Ямадаева. И что он не возражает против того, чтобы воспользоваться обычаями с одной стороны закона, а с другой стороны кровной мести. По существу вот эта ситуация говорит о том, что федеральный центр практически не владеет ситуацией в Чеченской Республике. То есть формально на словах и в документах все может быть хорошо, а реально контроля за ситуацией нет. Тем более и значительная часть Чеченской Республики, особенно горные районы, особенно в ночное время, они практически не подконтрольны. Ни федеральному центру, ни республиканским властям Чечни. Я считаю, что беда заключается в том, что на этом противостоянии кланов, семей и убийстве людей в Чечне просто может вспыхнуть гражданская война.
Обозреватель газеты «Время новостей», специалист по Кавказу Иван Сухов, напротив, полагает, что чеченское общество пытается преодолеть внутренний раскол.
Чеченское общество находится в фазе преодоления этого раскола. На самом деле, когда мы здесь говорим о различных политических противоречиях, которые в Чечне существуют, о каких-то группах влияния, которые по-разному смотрят на ситуацию, мы часто недооцениваем один момент. В начале 2000-х годов или, может быть, в конце 90-х чеченцы как этнос на самом деле почувствовали себя перед лицом угрозы, если не уничтожения, то перед лицом очень серьезной угрозы себе как этносу. Эта угроза, она помогла им преодолеть очень многие внутренние разногласия и в большой степени преодолеть внутренний раскол. Именно этим объясняется, на самом деле, такая эволюция, которую проделал в свое время Ахмат Кадыров, потом его сын Рамзан. Если вы помните, сначала того и другого политика, в общем, считали коллаборационистами, а потом просто пришло понимание, что, в общем, им и удалось остановить вот этот вот конвейер насилия, который там работал в течение, в общем, десятилетия, скажу еще раз, будем считать, две войны и промежуток между ними. И каким-то образом все направить на относительно мирные рельсы. Другое дело, что какие-то явления, которые связаны с этим конфликтом, например, глубокая архаизация чеченского общества, большое падение уровня образования, уровня профессиональной подготовки, которое там имело место, это все отбросило Чечню на долгие годы назад, и, видимо, последствия этого еще долго будут чувствоваться. Но, в общем и целом, я бы сказал, что раскол все-таки они стараются преодолеть. Это, в общем, наверное, в эту свою миссию каким-то образом видит и президент Чеченской Республики.
Главный редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев убежден, что недавнее убийство знаковых фигур в республике – это всего лишь отголоски прошлой войны.
Я не думаю, что в Чечне кто-то думает, что это какая-то общая тенденция. То есть каждый случай он сам по себе особый, исключительный. Там есть какие-то объединяющие, наверное, один фактор, который объединяет так или иначе, поскольку связан с войной, можно назвать, что это определенный эхо войны. Но, тем не менее, каждый случай сам по себе он отделен. Вообще ощущение, что война в той или иной степени гражданская или какая бы то ни было, что вообще присутствует. Как раз таки, наоборот, ощущение, что в любом проявлении, да, война осталась уже в каком-то прошлом.
Специалист по истории Северного Кавказа прошлого века Тимур Музаев проводит аналогии с периодом утверждения советской власти в регионе. Ставленники центра и тогда часто погибали, но не всегда от руки противника.
На поверхности лежит, конечно, мысль о том, что любое чрезмерное давление на население, особенно на таких регионах, как Северный Кавказ, вызывает ответную реакцию. И те деятели, которые проводят политику силовыми методами, они рискуют, конечно, вызвать, мягко говоря, недовольство населения и волну сопротивления. Но это вот то, что лежит на поверхности. Однако здесь есть и другой момент. Если смотреть в исторической перспективе, то видно, что есть определенная логика развития силовых методов насаждения политических режимов на Северном Кавказе. Например, в 20-е годы, когда власть большевиков устанавливала свои порядки на Северном Кавказе, военным методом, методом зачисток селений, поголовного разоружения, а затем органы ЧК действовали и так далее, массовые расстрелы, репрессии. Совершенно очевидно, там же проявилась такая логика. Те деятели, и местные, и пришлые, которые реализовывали эту силовую политику, они по истечении определенного времени становились как бы власти не нужны. И власть их либо выбрасывала, либо просто уничтожала. На протяжении всех 20-х, 30-х, 40-х годов видно, что руководители коммунистических режимов в республиках Северного Кавказа, в частности, в Чечне и Ингушетии, они подвергались буквально поголовной чистке со стороны органов НКВД. Если люди, которые искренне верили и фанатично устанавливали советскую власть в начале 20-х годов, были уничтожены в середине тех же 20-х годов, то затем, вплоть до выселения, до 44-го года, проходило немало чисток. И одна из последних таких, говорят, генеральная чистка 38-39 года, когда было уничтожено практически все большевистское руководство, партийное руководство Черно-Ингушской республики. Я думаю, что характерно, что те деятели, которые пытаются выступать проводниками силовой политики, центральной власти, они довольно скоро исчерпывают свой политический и административный ресурс и становятся просто не нужны. И тогда они уничтожаются, либо как бы уходят в небытие просто в качестве отставных каких-то никому не нужных фигур. Мне кажется, что вот то, что происходит в Чечне в последние годы, подтверждает эту логику развития силовых попыток решения вот тех политических и социальных проблем, которые сейчас волнуют Северный Кавказ и Чеченскую Республику в частности.
Согласно мнению историка Тимура Музаева, в 20-е годы прошлого века многие ставленники Москвы были отвергнуты сперва северокавказским обществом, а потом и своими руководителями.
Укрепление режимов власти на Северном Кавказе не воспринимаются обществом. И те деятели, которые служат проводниками такой политики силовой, они неизбежно в глазах общества приобретают негативную окраску. И с этим ярлыком, клеймом они остаются и тогда, когда власть как бы отказывается от их услуг. И поэтому в любом случае судьба таких проводников силовой политики, она на Северном Кавказе становится особенно незавидным.
Федеральный центр бессилен изменить ситуацию в Чечне, утверждает политолог Александр Караваев.
Сила заканчивается в тот момент, когда возникает задача что-то изменить. До тех пор, когда такая задача не ставится, когда федеральный центр понимает, что, по сути дела, там изменить ничего нельзя, то после обсуждения этих вопросов я уверен, что принимается решение просто заморозить ситуацию. И это видно как бы по тому, как с трудом справлялись представители президента там и представители федеральных министерств. Единственная возможность как-то влиять на ситуацию изнутри была продемонстрирована, когда силовые структуры пошли по пути включения бывших боевиков в свою структуру. То есть так произошло с Ямадаевым и с батальоном «Восток».
Замешательство федерального центра можно объяснить борьбой различных столичных политических группировок, полагает Иван Сухов.
Если не вдаваться опять в какие-то конкретные версии и предположения по поводу каждого конкретного убийства, уже в любом случае достаточно бессмысленными становятся все эти разговоры и комментарии, когда мы говорим о всех случаях в целом и не об одном конкретно, но в то же время мы конкретно не можем ничего сказать ни о какой из этих смертей, потому что ни одно следствие так никакими внятными результатами не завершилось. Так вот, говоря об этом в целом, в общем, можно отметить, что происходит то, о чем наблюдатели говорили уже вот год-полтора назад. Федеральный центр, который сдержанно комментирует или вообще никак не комментирует и не обнаруживает свою позицию по тому или иному вопросу, он не един. В Москве существуют совершенно разные точки зрения на то, что должно происходить в Чеченской Республике, на то, что там происходит. По-разному относятся в Москве и к действующему президенту Чечни, и происходящее в Чечне сейчас очень сильно зависит от того, чем закончится вот это вот соревнование группировок существующих в Москве. Вот это вот конкурс на замещение доминирующих позиций на федеральном уровне, который происходит между какими-то размытыми командами, о которых говорится все время в политологических анализах, но никто никогда не называет поименно вот эти вот списки. Вот принято говорить, что есть некое окружение Медведева, есть окружение Путина, есть группировка силовиков, есть какие-то противоположные группировки. Но никто никогда не называет никаких членов этих группировок, никто никогда не называет имен. Тем не менее, есть полное ощущение и есть полное основание говорить о том, что какая-то подковерная борьба продолжается, и люди, находящиеся на Северном Кавказе, очень следят за тем, что происходит. Они стараются, как это присуще вообще всем регионалам, сориентироваться на сильнейшего. А пока непонятно, кто сильнейший. Поэтому, когда и происходит все это, и вот какие-то разборки между собой на региональном уровне, и молчание федерального центра, потому что ни те, ни другие не могут понять, кто на сегодняшний день главный. И пока это понятно не будет, все это будет продолжаться.
Говорил обозреватель газеты «Время новостей», специалист по Кавказу Иван Сухов. Громкие убийства в последние годы произошли и в соседних с Чечней республиках – Ингушетии и Дагестане. Эксперт Алексей Иваченко утверждает, что к подобной ситуации привела некомпетентность представителей федерального центра.
В Ингушетии погибло больше 180 человек в связи с кровной местью, в том числе и убийство Магомеда Евлоева и другие подобные ситуации, убийства сотрудников милиции, сотрудников ФСБ, армии. И та же самая ситуация складывается в Чеченской республике. Вот эти три республики, они практически абсолютно бесконтрольны Кремлю. И попытка закачать туда деньги, одними деньгами решить этот вопрос, это все абсолютно бесперспективно. Потому что чем больше туда закачивать денег, тем больше там коррупции. Вот эта вот дотационность этих республик руководителям республик, она очень выгодная. Естественно, там есть немало людей, которые тоже пытаются добраться до власти и добраться до этих денег. Кремль практически сам порождает всю эту ситуацию. Потому что, к великому сожалению, никакой политики Кремля на Кавказе нет вообще. И, к сожалению, у власти находятся, я бы сказал, троечники, которые в этом вообще не разбираются. Примеров таких масса.
Так считает Алексей Ващенко. Эксперты подчеркивают, что попытки Москвы приобрести лояльность лидеров северокавказских республик за деньги порождают у людей недоверие к российской государственности. Право сильного здесь все чаще преобладает над законом.
О причинах участившихся убийств чеченцев, причем не только внутри России, но и в мире, с экспертами беседовал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.